этим голосом сказано все. Интеллект, эрудиция, интерес к жизни. Программа Леонида Володарского.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте. У нас сегодня в гостях историк Алексей Исаев. Алексей, здравствуйте.
Здравствуйте.
И сегодня Алексей сам предложил, и я с радостью принял его предложение. Речь пойдет о маршале Георгии Жукове. И вот первый вопрос у меня к Алексею. Сначала красным Бонапартом был Тухачевский. Потом им стал Жуков. Вот до того, как мы начнем наш разговор, это соответствует действительности в его жизни? Были какие-то исторические моменты, когда он хотел и мог бы взять власть?
Если в отношении Тухачевского слова о Красном Бонапарте еще в какой-то мере обоснованы, то, на мой взгляд, и исходя из тех фактов, которые у нас имеются, именно фактов, Жуков в Бонапарта никогда не стремился. Он был прежде всего военным профессионалом, а не политиком. И как раз-таки политику он делать не умел. И, может быть, это ему здорово помешало. Да, а так, как Бонапарт, он себя никогда не рассматривал. Я бы так сказал, если бы он поставил себе такую задачу стать Бонапартом, он бы, пожалуй, стал. Я имею в виду уже в послесталинское время. Потому что переиграть Сталина, я думаю, мало у кого была возможность, да. А вот переиграть Никиту Сергеевича компанию было уже полегче. Если бы он ставил себе такую задачу, она была бы выполнена, но он ее не ставил.
Да, он учитывая всегда был... еще, что Иван Серов, председатель КГБ, они с Жуковым были...
Да, они вместе, как говорится, на войне были бок о бок, и поэтому, имея таких коллег во власти, он вполне мог провернуть все, что угодно, и стать реально, так сказать, лидером советского государства, если бы он это хотел, и если бы он был политиком. Но он все же был профессионалом другой области.
А тогда чем объясняется его просто стремительная карьера перед Великой Отечественной войной? Репрессии ли этому способствовали? И, кстати, если позволит время, кратко остановить на тех якобы репрессиях, широчайших и массовых.
Да.
В очередной раз, потому что есть люди, которые об этом вообще ничего не знают, не слушали и так далее, и так далее.
Взлет карьеры Жукова действительно был крайне стремительным. С должности командира кавалерийского корпуса он в 41-м году, в должности командира кавалерийского корпуса он находился в 39-м году. А в 41-м году, в начале 41-го года, если быть точным, то в феврале, он стал аж начальником генерального штаба Красной Армии.
Алексей, у меня вот такой вопрос. Его карьера до командира кавалерийского корпуса, она могла предположить, что вот такой взлет будет стремительный, или вряд ли?
Пожалуй, нет. Он до корпуса командовал кавалерийской дивизией, до этого служил в кавалерийских частях, и, вообще говоря, таких видимых предпосылок в его карьере не было. И более того, когда ему писал характеристику его тогдашний руководитель, командир Рокоссовский, он даже написал так, что к штабной работе способности не имеет. И это такая достаточно неожиданная формулировка, учитывая, что Жуков впоследствии стал весьма грамотным человеком, руководившим проведением крупнейших операций стратегического значения. Но, тем не менее, именно в последние предвоенные годы и даже месяцы Жуков сделал блистательную карьеру, и это нельзя вырывать из контекста эпохи. Действительно, говорят о репрессиях как причине, которая привела к освобождению многих должностей. Но не будем забывать, что вверх поднялся Жуков уже после 37-38 годов. На момент начало своей вот этой блистательной карьеры, которая привела его к Берлину, он был тем самым командиром кавалерийского корпуса в звании комдива. И репрессии уже реально закончились, если уж на то пошло.
На должности комкора.
Да.
А комкором не было.
Да, но это обычное дело. У нас, что называется, были случаи даже, когда дивизии майора командовали, имею в виду в 41-м году уже, с началом войны. Mm-hmm. А так обычное дело был командир дивизии полковник, хотя это генеральская должность. Но здесь прослеживаются аналогии, например, такие. Кирпонос командует стрелковой дивизией. Перед войной ставится на округ целый, причем крупнейший Киевский округ. Музыченко командует дивизией в Финскую войну, становится командующим армией. Это была общая тенденция перед войной, выдвижение хорошо себя показавшего на войне командиров наверх.
И... Алексей, тогда у меня сразу к вам вопрос. Чем отличился Жуков в предвоенный период?
Отличился он, прежде всего, его тулоном, вот опять же, говоря о Бонапарте и о бонапартизме. Вспомним, что, с чего началась карьера Наполеона Бонапарта, с успеха под Тулоном, когда он, руководя республиканскими войсками, успешно взял сильный опорный пункт. И вот таким тулоном для Жукова стал Холхенгол. Он добился успеха на Холхенголе, причем первоначально его отправили туда инспектором. Более того, его выдернули неожиданно с кавалерийского корпуса, не объясняя ничего, отправили в Москву. Опять же, как вспоминают его семья, его дочери, о том, что его дернули абсолютно неожиданно. И он даже подумывал, а не... будет ли продолжение 37-38 годов. Mm-hmm. Там момент уже все закончилось, на самом деле, и никаких прецедентов в окрестностях не было, но вдруг, так сказать, начинается новая волна. Такие соображения тоже присутствовали. Его туда отправили глазами и ушами Москвы в вот это вот дальнем, отдаленном от столиц театре военных действий, где разворачивались весьма важные с точки зрения политики события, поскольку во многом они определяли то, с кем будет Япония. И если японцев не проучить, то вполне возможно, что они полезут на наш Дальний Восток с большим энтузиазмом, расценивая нас как легкого противника. И вот его отправили туда наблюдать, надзирать, докладывать. И очень быстро, поскольку никого больше рядом не было, а события явно развивались не в пользу советских войск,
как же на земле. По-моему, по первости достаточно серьезные неудачи.
Да, началось-то все в мае 1939 года. В самом конце мая Жукова отправляют в Монголию. Руководил не он, командовал особым корпусом Фекленко. И как человека, который уже знаком с обстановкой, его ставят командовать этим особым корпусом. Понятно, что над ним еще было целые два этажа командующих, и не все он решал. Но, тем не менее, ему дали возможность отличиться. И он отличился, причем он отличился не в августе, как принято считать, потому что принято считать, что он сделал. Он устроил Сталинград на Холхенголе, разгромил там целую японскую армию. На самом деле все же речь шла не об армии, а о нескольких соединениях. То есть там, естественно, никакой там 200-тысячной, 300-тысячной группировки японцев близко не было, но даже окружить пару дивизий, это было достижением, с учетом того, что район реки Холхенгол, он был крайне удален от всех точек, откуда поступало снабжение. Это была колоссальная проблема, элементарно даже снабжать войска там самым необходимым. И его успех был первый в июле месяце, когда японцы пошли в наступление, и японцы угрожали тому, чтобы устроить как раз-таки Красной армии окружение и котел, окружить советские войска, находящиеся на восточном берегу вот этой самой реки Холхенгол, и устроить им такую репетицию котлов финской войны. А Жуков сумел это предотвратить, причем быстрыми решительными действиями, показав себя как командир, способный твердо управлять войсками, принимать быстрые решения, и вот это стало началом его карьеры. Следующий шаг стал августовский разгром, когда он сумел скрытно собрать ударные кулаки, окружить японцев, разгромить их, преподнести серьезный урок. Это ему принесло звание Героя Советского Союза и стало стартом его карьеры. В этот момент как раз происходили вот эти вот движения, связанные с Финской войной. Тимошенко, хорошо себя показавший в Финской войне, опять же, как человек решительный, идет на наркома обороны. Жуков ставит командовать Киевским особым военным округом. Это, в общем-то, округ, который был ключевым на западной границе. Это очень высокое назначение. То есть с командующим кавалерийским корпусом по численности личного состава Кавкорпус — это примерно как стрелковая дивизия. Это не надо переоценить, не надо даже ставить это на одну доску с обычным стрелковым корпусом. Потому что стрелковый корпус — это три стрелковых дивизии, то есть втрое больше по численности, чем кавалерийский. Но вот это отличие и способность что-то делать в боевых условиях привела к быстрому продвижению Жукова и других командиров, которые себя хорошо показали на финской войне. Потому что Сталин, опять же, и советское высшее военное руководство хорошо помнили уроки Первой мировой войны. Они прекрасно помнили о том, что далеко не все, кто казался блестящими до войны, хорошо себя показали в реальных боевых условиях. И вот люди, которые способны что-то делать в условиях противодействия противника, а не только, как говорится, организовывать боевую учебу, уметь находить какие-то, так сказать, ходы для продвижения себя наверх. Вот эти качества, они считались главными и становились залогом больших взлетов. Не всегда это было оправдано с точки зрения последующих событий, скажем, продвижение Керпоноса, хотя я считаю, что он был крепким и хорошим командиром, но, тем не менее, вот этого взлета он был слишком высоко.
Понятно, что на Жукова, вот судя по тому, что вы нам рассказали, обратило внимание высшее политическое руководство, но он лично Сталин. А каков был его авторитет после Монголии в армейской среде?
А в армейской среде ему как раз-таки пришлось ставить и завоевывать себе авторитет, потому что, строго говоря, он был, так сказать, выскочкой. Он, конечно, успех на Холхенголе — это очень много, звезда героя, как говорится, сияющая на груди, это весьма серьезно, но рядом с ним оказались люди с вполне серьезным бэкграундом, если можно так выразиться, сделавшие карьеру по штабной линии, по командирской линии, и нельзя сказать, что его восприняли как нового командующего округом сразу, что называется, с распростертыми объятиями. Ему надо было себя показывать и ставить. И то, что он сумел заслужить доверие на этой должности, привело к его выдвижению на начальника генерального штаба. Напомню, что одним из ключевых событий на пути к этому назначению были игры на картах, которые проходили в ходе совещания высшего командного состава Красной Армии, когда Жуков последовательно играл и за красных, и за синих, то есть и за наших, и за немцев, то есть в разных сценариях, на разных направлениях. И опять же, он себя показывал человек, который способен принимать решения в быстро меняющейся обстановке. Вот это сделало его в глазах тех, кто назначает, и в первую очередь Сталина, тем человеком, которому можно доверять. При этом надо сказать, что Жуков не стал сходу, придя на должность начальника генерального штаба, ломать дрова. Иногда ему приписывают решение о создании 30 механизированных корпусов, но документы, которые в последнее время, так сказать, найдены, появляются, можно вполне определенно утверждать, что это решение ему досталось в наследство. То есть на момент, когда он пришел на должность начальника генштаба, оно уже сформировалось, это решение, и он фактически только его реализовывал. Другой вопрос, что оно в некоторой степени дезорганизовало советские танковые войска. То есть это столь масштабная программа, начатая в начале 1941 года, за несколько месяцев до немецкого нападения, она, нельзя сказать, что имела только положительные стороны. Вот я в своей книге о Жукове пишу о таких вот создании пожарных команд.
Будьте любезны, пожалуйста, коли речь у нас идет о маршале Георгии Жукове, данные ваши книги.
Так назывался Георгий Жуков, и она выдержала несколько изданий, и я там...
Вы один автор.
Да, я
значит,
один.
Значит, Алексей Исаев. Книга называется «Георгий Жуков».
Да, там
она
называлась...
в печатном виде или в сети есть?
Ну, и в сети уже появилась, потому что она вышла уже довольно давно, несколько лет назад, несколько раз, там, по-моему, раз, едва ли не 6 раз переиздавалась. Я там выдвигал вот эту теорию о создании пожарных команд вот из этих 30 механизированных корпусов, как идеи Жукова, но все же сейчас под давлением документов я вынужден признать, что идея была не Жукова, и он ее скорее поддерживал и реализовывал на практике. Кроме того, ему досталось хозяйство, прямо скажем, неблагостное с боеприпасами, и, собственно, энтузиазм у него относительно начала войны с Германией, я думаю, не было абсолютно никакого. Да, но не было изначально, понимал, что ситуация будет тяжелой, безотносительно даже сценария вступления в войну.
У него была своя команда, у Жукова, вот группа, скажем, офицеров, на которых он опирался, которых он тащил за собой.
Да, безусловно, и в их числе можно, например, назвать Федюнинского. То есть человек, да, человек, люди, с которыми он служил на Холхенголе, они, в частности, образовывали его команду. И те люди, с которыми он двигался дальше. Так, безусловно, к его команде, хотя иной раз их судьба разносила по разным фронтам, относился Захаров. Не который не М.В. Захаров, а который Г.Ф. Захаров, который Георгий Захаров, который был его заместителем на Западном фронте под Москвой, позднее командовал Вторым Белорусским фронтом в Багратионе. Этот был человек в его команде. Потом был Соколовский, который был долгое время у него начальником штаба. И именно был хорошим начальником штаба. Когда Соколовского в одиночку поставили на Западный фронт именно командовать, он успеха большого не добился. А так, в дальнейшем, как в связке с Жуковым, он работал вполне хорошо и дошел до Берлина.
У Жукова можно говорить о любимчиках? Или, чтобы находиться рядом с ним, надо было это заслужить и серьезно заслужить?
Заслужить. То есть, нужен был человек, прежде всего, по профессиональным качествам. Он,
у него не было, вот, он мне налил вовремя, вот я его...
Этого, безусловно, не было, и... Возможно, это ему, так сказать, мешало, что в том плане, что он мог испортить с кем-то отношения именно на почве неприязни к практическим решениям. Например, у него достаточно сложные, на самом деле, были отношения с Ватутиным, который командовал Первым Украинским фронтом, Воронежским фронтом, а с Жуковым они несколько раз пересекались. И в генштабе, когда тот был начальником оперативного управления у Жукова перед войной, и затем, когда Жукова послали после Прохоровки исправлять ситуацию на Воронежском фронте под Курскую дугу. Я напомню, что произошла Прохоровка, и вот у нас это обычно говорят, что большая победа, так сказать, мы затоптали танками проклятой эсэсовской дивизии. Это не так.
Так,
ожидаю.
Марин. У нас тут есть слушательница, она считает, что в те времена, блинные, о которых вы, Алексей, рассказываете, она задает вопрос, была ли Монголия тогда Китаем? Нет, Китай тогда был Монголией. Марин, ну угомонитесь, ну хоть что-нибудь прочтите перед тем, как задавать дурацкие вопросы. И Алексей, ну надо призвать к порядку, пожалуйста, извините.
Да, так, извините, немного сбился. Мы с вами говорили про Жуковскую
команду.
Да, Жуковскую команду,
Жукова,
да,
и
про
отношения,
да, да, отношения с подчиненными. Так вот, может быть, ему это мешало иногда, что он резко высказывался о ком-то. И я говорил о Ватутине после Прохоровки, которая, к сожалению, не оправдала ожиданий Верховного командования, когда прислали свежую танковую армию, а разгрома не получилось, а получился достаточно ограниченный результат этого ввода. И Жукова послали на Воронежский фронт разбираться. Хотя у него самого были совсем другие творческие планы руководить наступлением против Орловской дуги, контрнаступлением против немцев. Тем не менее, Жукова туда посылают, к Ватутину, и в дальнейшем вот этой связке Жукова-Ватутина, они прошли всю и левобережную, и правобережную Украину. Но позднее Жуков высказывался, причем он высказывался в узком кругу, который, так сказать, писали. У нас благодаря тому, что наши спецслужбы тщательно документировали, что там Жуков говорил в застольных разговорах, у нас есть просто потрясающая возможность знать, что он думал на самом деле.
Сохранились эти?
Очень многое сохранилось. То есть, может быть, не все нам доступно, но очень многое тщательно записывалось. И позднее даже Жукова вызывали там, к себе Семичастному и просили объяснить, что это он говорил, да, на похоронах Крюкова. А что, точнее, не в похоронах, на поминках Крюкова, что это он, они обсуждали там и военные пенсии, и написание истории Второй мировой войны, и что же вы, Георгий Константинович, там, извините, несли?
Алексей, извините, по воспоминаниям, ну, она уже ушла, вдовы Серова, да. Она рассказывает, что Жуков пришел к ним на дачу, они сидели на террасе, и обменивались воспоминаниями об аресте Берии. Обмен мнениями носил следующий характер. Они писали записки друг другу. Угу. А потом, я цитирую Веру Ивановну, а потом она сказала, а потом два старых взяли все и сожгли. Ага. То есть он уже, наверное, с подачи Ивана Александровича Серова много научился.
Да, много научился, но тем не менее он высказывался, и он Ватутин на самом деле критиковал за то, что тот хороший штабист, но не очень хороший именно харизматичный начальник. Да, поскольку командующий, к нему нужны еще дополнительные качества. Есть прецеденты того, что хорошие штабисты были хорошими командующими, но... Есть и отрицательный пример, вот то, что я приводил, Соколовский. Ватутин, по моему мнению, Жуков все же к нему чрезмерно суров, потому что, да, были косяки, но у кого их не бывает. И Ватутин, скорее, положительный пример штабиста, как хорошего командующего. Тут нам еще подсказывают СМС-ка, что был такой человек Баграмян. Но я бы сказал, что с Баграмяном Жуков... в большей степени дружил, чем тянул его за собой. Я напомню, что он все же воевали, они редко бок о бок. Да, и это скорее исключение, чем правило, их столкновение по служебным, служебным вопросам во время войны. А вот после войны, и особенно в период опалы, Баграмян был один из тех, кто поддерживал Жукова и с кем он искренне по-человечески дружил. И я думаю, одна из причин того, что они так дружили, это было... то, что Жуков ценил Баграмяна как военного профессионала, потому что это было для него очень важно. И он, когда, например, на Западном фронте под Москвой разговаривал с командующим, он часто ему устраивал выволочки за какие-то неверные решения. Его раздражало, когда человек не профессионал. Вот это его раздражало больше всего. То есть, может быть, какие-то его другие качества его волновали Жукова меньше, а вот непрофессионализм — это то, что...
То есть вот это его приводило в белое колени.
Да, белое колени, он там...
Он не прощал, скажем, там, человек не доучился, человек ставил... энтузиазм и пыл впереди профессионализма. Вот этого он не терпел.
Да, не терпел, и еще он всегда хорошо вел основную документацию. Вот, несмотря на такую скептическую характеристику Рокоссовского, вот всегда четкий признак того, что приходит Жуков, это упорядочение учета. Вот всегда введение документации выходит на хороший уровень. И это, как историку, всегда приятно. Приходишь, сразу появляется орнунг, порядок и прочее. А вот даже это относилось к тем, с кем он вместе работал. Пришел Захаров командовать 2-й гвардейской армией летом 43-го года. Сразу наладился документооборот. Сразу стали вовремя сводки присылать. Сразу, так сказать, численность личного состава нормально учитывается. Все видно, потери. Все сразу становится нормально. Нормально на высоком штабном уровне. Это касалось далеко не всех, и у наших, и у немцев. Иной раз, так сказать, вот, опять же говоря о тех, кто воевал рядом, вот у Конева с документацией было гораздо хуже. Вот он пришел на Первый Украинский фронт вместо Ватутина, сразу падение уровня документации. Вот сравниваешь, так сказать, Первый Белорусский, Первый Украинский, введение документации — небо и земля.
Ну, это и статистически, наблюдение от историка.
Да, поскольку, на мой взгляд, это еще и характер человека. Вот если характер, он там харизматик, там он может не обращать внимания на документы, а когда человек гармоничный, он, у него все хорошо. У него и с документами
то
хорошо,
мы с тобой
и с решением.
Друзья, но устав есть устав.
Да, да.
Алексей, вопрос, на который вы уже ответите после новостей, я его задам сейчас. Потому что вот уже человек пристал. А как могла сочетаться чудовищная жестокость Жукова там, с его обликом Деда Мороза? Что правда, что нет? В разговорах о чудовищной жестокости, он мясник, русские бабы еще нарастают. Новости.
Леонид Володарский. Этим голосом сказано все.
Итак, мы продолжаем нашу беседу с историком Алексеем Исаевым, автором многочисленных книг по истории Великой Отечественной войны, само собой, но и знатока предвоенного периода. Итак, Алексей, вот
да, нам тут
жестокость. Там, тут, кстати, еще
да, нам тут задали про жуткую... жуткая финская кампания.
А мы вот...
Нет, в финской кампании Жуков не участвовал. Если говорить о том, кто участвовал, но не любил об этом вспоминать, это Чуйков. Это известный наш военачальник.
Да.
Но вот он про финскую кампанию, несмотря на свое участие в ней, вспоминать не любил. Жуков, ну, не пришлось ему вот,
там
участвовать.
Воевать.
Да, вот поджил, довелось, а вот в финской никакого отношения. А, так вот, говоря о жестокости, о том, что он был мясник и прочее, прочее, вот эти вот все легенды, которые пошли на самом деле уже после его отставки, на самом деле, к сожалению, первым этот вброс осуществил Конев, который после Октябрьского пленума 1957 года, как он позднее говорил, мне заставили подписать статью, но я думаю, что тут...
Да.
Но, тем не менее, она написана явно профессионалом.
Угу.
И человеком, который знал, как говорится, что можно набрасывать на вентилятор. И тогда Жукова обвинили в больших потерях и обвинили в потерях на Зиеловских высотах, и с этого все началось. И дальше пошла легенда о том, что вот Жуков особо кровавый, и дошло это до, так сказать, своего апогея, что один наш известный писатель говорил: «Свалим Жукова, а дальше, так сказать, все сами попадают». И, в общем-то, это Астафьева, я имею в виду.
Ну, естественно.
Да, он в письмах писал о том, что Жукова свалим, потому что действительно... Жуков был нашим национальным героем и является по сей день нашим национальным героем, поэтому его сваливание, да, оно серьезно бы пошатнуло все здание отечественной военной истории и истории Второй мировой войны. Вот эти все рассказы про жестокость, они не подтверждаются ничем. Начнем с главного. Во-первых, документ. У нас не надо нам рассказы, давайте мы почитаем,
да,
что
вот
Жуков,
Алексей,
сам писал.
И о нем же ведь, смотрите, Ржев все кровью залил.
Да.
Все вообще кровью залил. И далее Зиеловские высоты.
Да,
все и ему приписывается выражение, которое, насколько я знаю, вообще никто этого не говорил. Русские бабы еще на рожь.
Да, да. Это, опять
и
же, одно
вброс.
Из... Да, это точно так же, как «Нет человека, нет проблемы», которое появилось
от
в художественном
Рыбакова.
Произведении,
да,
Рыбакова.
Анатолий,
да.
Рыбаков. У нас и... прошлое воскресенье.
Да.
Об этом говорил человек, который лично его знал, это Юрий Николаевич Жуков. Вот. Все кровью залил? Или все-таки вот...
Да, если писать, если говорить о документах, которые он сам лично писал, то там он как раз говорит: я запрещаю атаки в лоб на укрепленные населенные пункты, используйте охваты, обходы. И Жуков был одним из родоначальников внедрения в Красную армию тактики штурмовых действий. То есть небольшие отряды бойцов, химиков, сапер, при поддержке артиллерии, иногда танков, вот эти небольшие отряды, аналогичные штурмовым группам немцев в 1918 году, должны были просачиваться в глубину обороны, атаковать опорные пункты с фланга, с тыла, и тщательно подготовленными вот этими атаками, высокопрофессиональными, отработанными, так сказать, на макетах местности, они должны были сокрушать оборону противника. И вот эта тактика штурмовых групп, Жуков был тем, кто ее внедрял и всячески в своих приказах ее заставлял как можно широко распространять. Хотя в условиях свежесформированных дивизий под Москвой это было делом непростым, но тем не менее это изо всех сил внедрялось. И он твердо требовал сохранения людей прежде всего. То есть это идет красной нитью во всех его приказах, начиная с 1941 года. И это приказы опубликованы. А перед Висло-Одерской он прямым текстом написал: одной из задач этой операции является сбережение людей и опора на технику. Он это писал прямым текстом в своих приказах.
А есть примеры того, как люди, например, решали солдатской кровью там добиться выполнения приказа, и он им за это...
Да, за это были нагоняи, опять же, Подмосковье, когда шли переговоры командование фронта с командованием армии, он прямо им говорил по карте, не видя даже мест, он хорошо умел читать карту, он говорит, почему вы не используете вот эти маршруты обхода? Зачем вы атакуете в лоб? Вы уже там две бригады танковые размотали, и что же вы, ироды, делаете? Это, опять же, четко все есть в опубликованных еще в 90-е годы документах. И поэтому говорить о том, что он наплевательски относился к жизням солдат, абсолютный абсурд. Второй момент — это статистика. Если мы возьмем объективную статистику потерь и посчитаем их именно удельные потери, когда у человека есть миллион человек на фронте, то потери из них убитыми, ранеными, заболевшими 100 тысяч — это одно. А когда у человека 300 тысяч человек на фронте, то потери тех же 100 тысяч убитыми, ранеными, заболевшими, обожженными — это совсем другое. И у Жукова стабильно результат лучше, чем у остальных командующих фронтами. Его потери, его войск в процентном отношении к общей численности, доверенной моего личного состава, оказываются ниже. Причем оказываются ниже и в 1941 году, когда он ведет контрнаступление под Москвой, он умудрился потерять, так сказать, меньше, значительно меньше, чем Конев на соседнем Калининском фронте, который на самом деле находился, может, даже в более благоприятных обстоятельствах в отношении обороны немцев. И то же самое Висло-Одерское, то же самое под Берлином, и он обгонял, например, того же Малиновского под Будапештом. У Жукова с точки зрения объективного подсчета со сбережением личного состава было вполне хорошо. Он умудрялся решать задачи достаточно сложные меньшими потерями. Понятно, что там Будапешт, Висло-Одерск, они, может быть, нельзя их напрямую сравнивать, но вот отличное сравнение — Жуков-Конев. Всегда идут рядом, по примерно одной и той же местности, примерно одинаковых условиях с точки зрения сопротивления противника. Результат разный. Поэтому называть Жукова мясником нельзя. Ему поэтому и доверяли фронт численностью под миллион человек, потому что знали, что он сумеет решить задачу и потерять людей из этого миллиона меньше. И сумеет эту махину ворочать. И, собственно, одна из проблем была то, что Жукова выдернули с командования Западным фронтом, который был действительно монструозным таким объединением, самым большим в Красной армии. И долгое время не могли найти ему замену. И в конце концов на это дело плюнули и нарезали этот Западный фронт на несколько белорусских фронтов. Что никто другой вот эту махину ворочить не мог. Потом Первый Белорусский фронт разросся до того же миллиона человек, но на этот раз им руководил Жуков, который мог этот миллион человек, вооруженных самым современным оружием, и огромным количеством боевой техники, мог им ворочить, и ворочить грамотно, и использовать все его возможности.
Алексей, вы в процессе написания ваших книг общались наверняка с профессиональными военными. Их мнение о Жукове, это тоже очень интересно.
Но мне очень ценно мнение в этом отношении Махмуда Ахмедовича Гареева. Человек, который все же генерал армии, человек, делавший карьеру еще в ходе Великой Отечественной войны, причем он воевал в тяжелейших позиционных условиях вот того самого Западного фронта зимы 43-44 года и в Ржевских баталиях. Это все Махмуд Ахмедович Гареев. И он доказал свою компетентность, и в том числе она, кстати, признана НАТО. То есть его прочили на самые высокие должности еще в 80-е годы. И то, что именно Гареев является поклонником Жукова, для меня это было весьма серьезным аргументом в пользу того, что Жуков...
Потому что... Это не полный восторг, это восторг с оговорками.
Да, это именно рациональное оправдание того, что Жуков был действительно нашим самым профессиональным полководцем. И... Он, вообще говоря, был новатором в очень многих вещах. Если говорить, например, вот первая штурмовая группа, это то, что внедрял Жуков. Потом скрытность проведения операции. Ржев был очень тяжелым для Красной армии в том плане, что у нас не хватало боеприпасов, было, скажем так, меньше, чем у немцев. Мы посылаем один тяжелый снаряд, обратно прилетают 2-3. В этих условиях добиться под Ржевом хотя бы того, что добился Жуков, то есть смещение линии фронта, освобождение там какого-то количества населенных пунктов, это уже было достижение. Я напомню, что под Ржевом, где воевал Жуков летом 42-го года, Красная армия наступала А на юге как раз-таки шло отступление. Приказ номер 227 был для войск Западного фронта совершенно неактуальным. И методичку Жукова, как прорывать оборону немцев современную, ее рассылали по всем фронтам, поскольку это было...
Он нашел время составить подобную...
Ну, это, естественно, не он лично, это ну, составлял
поручил,
штаб. Да, но
проверял,
да,
как.
Естественно, он это все с этим сам знакомился и сам это все, естественно, редактировал. И, кстати, надо сказать, что Жуков, так вот я маленькую ремарку, находил время, будучи министром обороны, читать выпускавшиеся диссертации, то есть защищавшиеся диссертации, которые в этот момент выходили, он их давал себе труд читать и иной раз критиковать. Это как раз-таки среди министров обороны большая редкость была. А вот он находил на это время, несмотря на то, что он руководил министерством в достаточно трудный период 50-х годов. Там и сокращение армии, и вооружение, все на свете. Это тоже характеристика человека. Например, что еще инновации Жукова? Он умел вводить самостоятельно механизированные соединения. Вот когда Жуков критикует Сталина за то, что тот недостаточно профессионально воевал, не все знал, надо внимательно вчитаться в формулировку его критики. Сталин, безусловно, был человеком компетентным в военной области. И в военной стратегии, и во многом еще. Но если мы внимательно вчитаемся в то, что сказал о нем Жуков, он говорил о том, что Сталин плохо понимал современные средства борьбы. И вот эти современные средства борьбы — это самостоятельные механизированные соединения. Танковые дивизии, которые у нас, это были танковые механизированные корпуса. Вот этот Сталин понимал, при всем, опять же, уважении к Верховному, который испытывал Жуков, он действительно плохо. И именно когда Жукова сняли с начальника генштаба, началась бригадная ересь, отказ от танковых дивизий как таковых, и все то, чем Красная Армия страдала несколько месяцев до мая 42-го года, когда одумались, набили шишки в зимнюю кампанию 41-42-го года и стали так и быть формировать аналоги танковых дивизий.
Так, по-моему, тогда это у него в биографии происходило регулярно, когда Хрущев, Жуков... отдал приказ о формировании частей специального назначения, а Хрущев сказал, что это попытка госпереворота.
Да, да, да. Это опять же к вопросу о инновациях в послевоенный период. А так, почему был достигнут успех в Висло-Одерскую? Почему Жуков потерял меньше людей, чем Коню? Поскольку Жуков четко понял новую немецкую тактику с отскоком из передовых позиций. Немцы, познакомившись с мощными советскими артиллерийскими подготовками, придумали идею отскакивать из передовых траншей назад. А Жуков тщательно продумал сценарий действий на все варианты. Немцы держат первую траншею, немцы отходят далеко, немцы отходят недалеко. Разные сценарии артподготовки. Вот эти передовые батальоны, особые эшелоны, их поддерживали всей мощью артиллерии. У Конева они поддерживались отдельными выделенными батареями, что было недостаточно. И Жуков был полностью... готов вот это к этой немецкой тактике. Поэтому немецкая оборона на вот этом фронте под Варшавой, она рухнула и рассыпалась, как карточный домик. Именно благодаря инновациям Жукова. И Жуков хорошо умел в контрразведку. Его планы не вскрыли. Я на одной из передач об этом рассказывал, потому что даже лампочки выкручивали.
Вы говорили, да,
из тракторов.
Свет автомобильных фар.
Да, вот это было, он это все умел хорошо делать. И это умел делать с 42-го года. Скрытность проведения операции. Вот то, чего, может быть, не хватало тому же Тимошенко и командованию на юго-западном направлении в целом. То, что немцы вскрывали все же подготовку операции. А так вот, опять же, сказали, Гореев сказал публично, что разбор истории не нужен.
Да,
это
да,
путают совсем другого человека,
Алексей,
Епишева,
извините,
с Гореевым.
Вы
путают.
Забываете себя защищать, я себе это позволю. Значит, я думаю, что когда Алексей решил стать историком, он не историк по образованию, ой, нет, он стал историком. Алексей, сколько вы учились азам военного дела? Потому что писать историю Великой Отечественной войны и не разбираться в этом...
Но учебники разного рода я читаю уже лет 20.
А люди, которые присылают свои вопросы, которые свидетельствуют или о безграмотности, или о безумии, одно из четырех, ничего не читали. Труд историка весьма сложен. Тем более военный историк, который должен знать не только историю, но и военное дело... Но, Алексей, от вас же никто не требует становиться командиром полка.
Да, естественно, это совершенно разные. Работа историка — это работа с бумажками. И это, так сказать, умение читать бумажки, соотносить их с военной там, теорией и практикой, в том числе благодаря тому, что написано военными профессионалами, которые это все лично проходили, и потом позднее писали и учебники, и методички, и разборы, и все на свете. Все это просто надо прочитать, проанализировать и использовать на практике. А еще к Жукову говорят о том, что он чуть ли не лично расстреливал.
Это да.
Да. В разговоре с дочерью Жукова, с Марией, я интересовался этим вопросом так вежливо, и мне сказали, что он вообще с собой пистолета лично не носил. Он считал, что у него есть охрана, а пистолет носить — это, ну, как бы только, ну, застрелиться в крайнем случае, но это бессмысленно. То есть для человека его ранга это не требуется. Это лишнее, ну, это украшательство себя. Поэтому лично расстреливать он, скорее всего, технически не мог. Но...
А вы, Алексей, вы, естественно, читали вариант БИС?
Читал, но очень давно уже, когда еще в
Черновиках. Там есть пример. Я думаю, этот пример абсолютно документальный. А будущему великому советскому флотоводцу Горшкову был отдан приказ переправить через Днестр танковую бригаду. А там не на чем. Ни досок, ни бревен, леса нет. И он решил, что это от этого, от ну, не понимает человек, и все. А ему сказали, что ты бы лучше переправил, потому что приедет начальник его охраны, шлепнет тебя за невыполнение приказа. И, как там написано, последний танк переправляли, когда уже стоял рядом с Горшковым начальник охраны Жукова и на часы смотрел.
Нет, мне, я думаю, что это все же легенда, поскольку существовала практика отдачи под трибунал. Если, опять же, смотреть документы, то да, Жуков отдавал периодическое распоряжение. Вот этого отдать под трибунал, этого отдать. Но это не означало, что его хватали под белые руки и прислоняли к ближайшей березе. Здесь показательная история командира дивизии армии Ефремова, который оказался в окружении. Он, кстати, допустил промашку, ударили во фланг, там чуть ли не окружили. Ну, полуокружение оно было условно, там рыхло. Но, тем не менее, его вывезли на большую землю самолетом, судили и отправили с понижением командовать стрелковой бригадой. Он отличился в битве под Сталинградом, был, так сказать, восстановлен до уровня командира дивизии и благополучно довоевал до конца войны. Но при этом понятно, что если трибунал рассматривал и выносил приговор, то да, могли быть последствия вплоть до расстрела. Но Жуков сам, опять же, на посту командующего фронтом такие фокусы были малореальны. Я бы даже так сказал, что уровень командира дивизии, командира корпуса, он был более выгодным в плане того, что человек мог расправляться на месте, на поле боя. На поле боя.
Спасибо.
Да,
спасибо.
А я вот, почему-то решил, под трибунал отдать и в судебном порядке это все рассматривать. Потому что Жуков не находился, так сказать, боевых порядков.
Алексей, вот какой вопрос. Много копий ломается вокруг мемуаров Жукова. Ваше мнение по поводу мемуаров, тем более вот вы беседовали с его близкими. И его и еще один вопрос. Если люди берут читать мемуары Жукова, какое бы издание вы порекомендовали?
Жуков занялся мемуарами, на самом деле, сразу после своей опалы в 58-м году, но значительно ускорились сам процесс написания в середине 60-х годов. Мемуары писались под очень жестким давлением сверху. Имеется, опять же, вот как объяснить разницу в изданиях? В чем разница? Дело в том, что существуют рукописи Жукова, которые написаны им лично. Хранятся они в РГВА, Российском государственном военном архиве. И по этим рукописям, собственно, и восстанавливали издание. Понятно, что, может быть, библиографическую ценность имеет там первое издание, новости, АПН-овская, но я бы посоветовал просто уже самые последние издания, которые выходили в 90-е годы. Да, они, так сказать, в несколько волн выходило. По-моему, волнами пресс выходили. Они уже были восстановлены по вот этим его рукописям, и они в наименьшей степени содержат какие-то дополнительные правки. Поскольку Жуков писал под большим давлением, он был вынужден иной раз говорить что-то иносказательно. Но, тем не менее, он один из немногих кто обращался при написании мемуаров к документам. И более того, считал это обязательным. И, глядя на него, то же самое делал Баграмян. Вот есть два человека, росписи которых есть там в документах высшего командования, верховного командования, уже в процессе написания мемуаров. Другие этим не утруждались. Очень, я бы так сказал, не все остальные, а очень многие этим не утруждались. И не пытались там проверить свою память по документам. Жуков этим занимался очень серьезно. У него было достаточно времени на это, в силу обстоятельств его опалы. Есть и другие прецеденты, например, Сандалов, который после авиакатастрофы оказался прикован к инвалидной коляске.
Вы не могли бы уточнить, Сандалов кто это?
Л.М. Сандалов — это начальник штаба 4-й армии в 1941 году, впоследствии был начальником штаба 20-й армии, начальник штаба фронтов. В общем, он был такой грамотный штабист наш. И он писал исследования и мемуары, опираясь на документы. Это еще один пример того, как надо делать. Вот Жуков поступал точно так же. Он брал документы, читал, вспоминал. И поэтому даже такой не очень значительный эпизод, как военные игры января 1941 года, когда вот их очень любят вот в кинофильмах, что вот как Жуков подходит к Павлу и говорит, вот так вот тебя будут громить немцы в 1941 году. Это абсолютная ахинея. Никакое сходство между играми января 1941 года и тем, что происходило на Западном фронте в июне 1941 года, нет. Ни по сценарию, ни по ходу боевых действий. Они никак не совпадают. Так вот, Жуков описал эти игры наиболее точно. И то же самое касается многих других моментов. Он, естественно, не мог написать о Ржеве. Все, что он знал и думал, и то, что, может быть, к сожалению, из-за этого безвозвратно потеряно. Но у нас, извините меня, Ржев был настолько засекречен, что даже в секретных операциях советских вооруженных сил Великой Отечественной войны, такой четырехтомник 57-59 годов, Ржева нет вообще. Что уж говорить о воспоминаниях и размышлениях, которые выходили огромными тиражами. Поэтому надо понимать, что какие-то пропуски он был вынужден делать, и понимая, что иначе их не сдадут. Но при этом он писал для людей грамотных, понимающих, что там написано в документах, и часто его оценки, которые прячутся за какими-то общими словами, они оказываются абсолютно точными.
Но это, наверное, все-таки надо быть историком вашего уровня, чтобы это увидеть.
Да, есть, так сказать, мечта издать мемуары Жукова с сносками, с комментариями и объясняющими контекст событий. Потому что, например, Проскурско-Черновецкая операция в 1944 год, когда его заставили, Сталин переделал его план, он представил план, ставку, план переделывают и углубляют операцию. В итоге первую танковую армию немецкую ее окружили, не удалось ее удержать.
Вы рассказывали.
Да, вырвалась. И Жуков вполне четко написал в своих мемуарах, что надо было делать. Оставить там армию Катукова на северном берегу Днестра. Он точно, честно написал. И действительно, это решение было наилучшим.
И тут про Жукова вам какой вопрос не задашь, и каждый вопрос важен. Отношения Жукова и Сталина.
Отношения Жукова и Сталина, действительно, я вот об этом говорил, о том, что Жуков считал, что Сталин недостаточно профессионален в отношении новых средств борьбы, но несмотря на свою вот такую оценку и вообще оценку и репрессий, он на самом деле критически высказывался о репрессиях. Он говорил, что Сталин был вполне достойным главнокомандующим.
Верховным
главнокомандующим. То есть он уважал качество личное этого человека и его профессионализм именно как способного аккумулировать ресурсы всех видов. Как
то есть его работа совместная со Сталиным вполне устраивала по профессиональному
да,
качеству.
И они были вместе хорошей командой, не зря он стал заместителем наркома обороны. И не зря Сталин Жукова направлял везде, где горело. Загорелось под Сталинградом, Жукова сдергивает его с Ржева и отправляет туда. И так везде. И точно так же облажались там, ну не облажались, так сказать, недостаточно хорошо выступили под Прохоровкой и туда направляют Жукова. И так везде.
Вопрос на после новостей, ну по аналогии Жуков-Сталин, Жуков-Хрущев. Новости на радиостанции «Говорит Москва».
Этим голосом сказано все. Интеллект, эрудиция, интерес к жизни. Программа Леонида Володарского. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
про Еременко, про Хрущева.
Продолжаем наш разговор с историком Алексеем Исаевым. И я просто хочу сказать, что те, кто будет упорствовать в тупости, грубости и неграмотности, вы удивитесь, но вы будете забанены. Понимаете, я там прибегал к кустарным методам, а есть же ведь, друг, мне посоветовали, есть же великолепный метод. Бац, и нет вас больше. Ну, я в хорошем смысле, виртуально, конечно. Алексей, вы обратили внимание на какие-то вопросы.
Да, значит, был хороший вопрос про самую лучшую операцию, самую блестящую, о нем чуть попозже. А вот почему товарищ Еременко очень плохо отзывался о товарище Жукове? Произошло это потому, что Жуков крайне скептически относился к версии, появившейся в период правления Хрущева, о том, что именно командование фронтов под Сталинградом придумало операцию «Уран», которая завершилась блестящим успехом. И товарищ Еременко писал в ставку свои предложения по тому, как проводить операцию, но, честно говоря, это обнять и плакать. То, что в итоге сделали танковые армии, товарищ Еременко предлагал сделать кавалерийским корпусом. Понятно, что этот кавалерийский корпус бы немцы растоптали в первые дни и даже не заметили. И всякие диверсионные акции, там отряды по подрыву железнодорожных путей. В общем, план был, прямо скажем, не предел совершенства.
И, это мягко.
Да, это мягко говоря. Он опубликован, я его даже честно дал, у меня книжка есть по Сталинграду, я его там в приложениях дал, так сказать, почитайте, сравните. И это действительно абсолютно беспомощная бумага, которая не является предтечей операции «Уран». Поэтому... Когда Жуков откровенно критиковал командование вот, южного сектора, юго-западного направления за то, что не они придумали план Сталинградской операции, это было абсолютно справедливо. Естественно, это вызывало неудовольствие и Никиты Сергеевича Хрущева, и Еременко, которые, опять же, позиционировали себя как творцами победы. Понятно, что заслуга их есть в практическом реализации плана, но придумали его не они. И, возможно, еще одна из причин нелюбви конкретно Еременко к Жукову то, что его обидели и не дали ему ликвидировать окруженную сталинградскую группировку. Он думал, что это поручит ему, а поручили Рокоссовскому. Причем Сталин в этой ситуации перевел все на Жукова, и когда Еременко расстроенный звонил Верховному и спрашивал, что ж мне так доверие не оказали. Да. Тот ему говорил, все вопросы Георгий Константинович. Естественно, это осталось в памяти, стало такой обидой. Понятно, что в данном случае как раз-таки решение все же окончательно принимал Сталин, а Жуков стал тем человеком, который вот эту пилюлю заставил Еременко съесть. Поэтому вот отношение, оно вот из этого сформировалось. Это не из-за того, что не из-за каких-то объективных претензий Еременко к Жукову. Это вот именно вот эти вот, во-первых, то, что не он автор плана, и то, что не ему доверили потом принимать
игрушку капитуляцию.
Игрушку
отняли. То есть не отняли, не купили.
Ну да, это, конечно... Не купили, да. Это да. Нельзя, в чем так вот
Алексей,
говорить, но тем не менее.
Жуков и Хрущев.
Да, а... Конфликт Жукова и Хрущева стал, пожалуй, самым драматичным, даже, я бы сказал, более драматичным, чем конфликт между Жуковым и Сталином после войны. Жуков, с одной стороны, поддерживал реформы, проводившиеся Хрущевым в армии, когда шло сокращение армии, перевооружение на новую технику. Все это, как министр обороны, Жуков проводил в жизнь. Жуков поддержал Хрущева на июньском пленуме 1957 года, когда вот эта вот антипартийная группа и примкнувший к ним Шипилов, что даже приходящего четвертым к бутылке водки советские граждане говорили и примкнувший к ним. Да, это была известная история. В общем, Жуков поддержал в этом отношении Хрущева, а через несколько месяцев Никита Сергеевич ему ответил черной неблагодарностью. И причины этого несколько. Во-первых, да, то, что я уже говорил, Жуков крайне скептически относился к заслугам Хрущева на войне. И прекрасно, так сказать, он сам понимал и осознавал, что Никита Сергеевич кователем победы не был, в том числе под Сталинградом. То есть он был одним из участников, но не он придумывал все планы. Кроме того, возможно, одной из такой ошибок Жукова была фраза, сказанная им на июньском пленуме, что без моего приказа никакие танки никуда не поедут. На что партийное руководство услышало свое, что не по нашему приказу они никуда не поедут, а по приказу вот этого человека они никуда не поедут. И вот это противоречие, так сказать, привело к тому, что Жукова очень некрасиво снимали с министра обороны, когда его отправили в Югославию и Албанию с визитом, и за его спиной на него написали кучу, так сказать, жалоб, и в том числе, опять же, шло сокращение армии, и он предпочитал кого сокращать? Политруков. Он очень логично это потом объяснял. Вот, самое главное, вот, что внушает большое уважение к Жукову, что он был ни политиком, ни лизоблюдом. Когда его вызвали на вот этот вот пленум октябрьский, где начали его гнобить за политруков, впрочем, он сказал: а зачем нам политруки? Есть же командиры, командующие. Вот они должны составлять костяк партийного руководства. Зачем еще какие-то люди? И вообще вот его поведение на этом пленуме показывает его как, во-первых, человека честного и прямого, с другой стороны, не понимающего вот этот балет.
Вот эти игры, интриги, наверное.
Когда на него накатывают, ему надо было сесть и говорить: ой, дяденьки, ой, виноват, ой, простите. Возможно, в этом случае, если бы он вот так вот согнулся. А он воспринял вот эти наезды на него всерьез. Он сказал, во-первых: что же вы мне раньше не говорили? Только что ко мне не было никаких претензий. Тут вы мне укатываете качество. Так вы это же все утверждали. Это все проводилось, в том числе с вашей санкцией. Что же вы на меня сейчас наезжаете? Сказали бы несколько месяцев назад, я бы это не проводил. И вообще его выступление, оно было настолько, так сказать, поперек линии партии, что Хрущев начал ему напоминать про регламент. На что, опять же, Жуков, ничтоже шумняще, сказал: какой регламент? Только что выступали два человека, 1:20 говорили. А что же мне не разрешаете говорить? То есть вот, так сказать, честно, прямо по-солдатски, а против него вот это вот, так сказать, партийный вот этот балет. И Жуков, естественно, вот на этом пленуме он не пошел по тому пути, который, может быть, от него ждали, что он поклонится, согнется, да, покажет себя, так сказать, верным делу Ленина, Хрущева, и, возможно, его простят. А его реально отправили в опалу в худшем смысле этого слова. Его не отправили в так называемую райскую группу. Старый
военачальник. Алексей, объясните, пожалуйста.
Да, значит, такое. Райская группа — это была группа военачальников, которые по своему возрасту, по состоянию здоровья уже не могли занимать высокие руководящие посты и работать, как говорится, по 20 часов в сутки. Их направляли на работу в службы инспекторов Министерства обороны, которая не требовала даже ежедневного присутствия на рабочем месте, при этом им сохраняли денежное содержание, периодически они выступали на разного рода конференциях, давали какие-то советы. В общем, это была такая почетная отставка с сохранением многих атрибутов власти. Жукову же вместо вот этого оклада оставили пенсию, так сказать, небольшую по меркам той должностей, которую он занимал. Сильно урезали все его привилегии как высокопоставленного военачальника. Что бы ни говорили, человек для нас сделал очень много на своем посту, как командующий Первого Белорусского фронта.
И причем вот эти вот... Там, я так понимаю, что эти привилегии — это машина.
Не, машину мы дали, которая...
На этом уровне, на кухонном уровне.
Да, ему там не вовремя какие-то ремонты делались на его даче, которая, опять же, была ему отдана пожизненно по приказу Сталина.
В поселке Победителей.
Да.
В Архангельском.
Да, но его всячески отодвинули от всех тех... вещей, которые были обычными для тех, кого отправляют в почетную отставку. Именно в том числе за то, что он не прогнулся под власть. И за ним, опять же, пристально следил комитет. Вы и что? Все, что он там говорил, это все тщательно записывалось. И была определенная надежда, что с приходом Брежнева все изменится. Но вот его строптивость, вот это, кстати, простая солдатская прямота, что если что-то вам не нравится, вы говорили бы раньше. И вот это вот... деградация советской элиты, она началась.
Да,
вот,
да.
Я бы так сказал, отставка Жукова — это один из поворотов Советского Союза не туда. И дальше, и опять же, бесконтрольное развитие армии. Вот что, опять же, благодаря записям нашего дорогого комитета глубинного бурения, нам известно, что говорил Жуков. И он говорил о том, что раньше при Сталине думали о народной копейке. Да, мы запустили Гагарина, и Жуков прекрасно знал, сколько это стоило. Он сказал прямую сумму 4 миллиарда советских рублей.
Тех рублей.
Да, это стоил запуск Гагарина. Это хорошо, это космос, но зачем эта барственность приемов? Затем эти, так сказать, роскошные подарки? Затем это поддержка всяческих развивающихся стран, можно сказать, отсыпанием им больших денег с барскими замашками? Зачем?
Отсыпать деньги за что-то — это нормальная, да, внешняя политика. А то, что творилось...
Да.
Причем, Алексей, я думаю, что когда Нассера и Бенбеллу наградили звездой Героя Советского Союза, это многих наших военных начальников резануло.
Ну,
политика гнилая.
Нет, политика. Но вот политика, она пошла, вот это раскручивание бездумного расходования денежных средств, на это все Жуков обращал внимание, и ему это было неприятно, и он это прямо высказывал. Он говорил об истории войны. Ему же что, опять же, за ним КГБ записывал, и потом это все докладывали, и заставляли потом еще и объяснение давать. Когда он прямым текстом сказал, вот то, что написано в хрущевской истории Великой Отечественной войны, это все вранье, что немецкие генералы то написали честнее. Вот это ему тоже абсолютно...
О, да, это, я боюсь, ему припомнили.
Да, ему это хорошо припомнили, но, тем не менее, он говорил о том, что написано неправдиво, при том, что он, будучи министром обороны, было создано военно-научное управление Генерального штаба. Именно при нем был, скажем так, старт начался еще при Сталине, при нем выпускались и работы при Жукове, и сборники боевых документов, и публикации, тогда еще закрытые, по истории войны. И если бы, опять же, Жуков сохранил свой пост еще, я думаю, хотя бы 5-7 лет, возможно, у нас была бы история войны написана лучше, потому что предпосылки к этому были. Многие публикации, которые должны быть, так сказать, преддверием большой многотомной истории, они были, но потом это, на это все наплевали, забыли, и все покатилось по наклонной. И то, что он старался максимально честно писать свои мемуары, и, опять же, давая намеки тем, кто в курсе.
Кто в курсе.
Да, о чем. Он старался это, разумеется, делать по максимуму. Конечно, у него были свои вещи относительно того, что он пытался где-то самооправдаться.
Ну, каких-то, что делать?
Но это нормально. Это, конечно, опять же, человек видит свою ошибку, и он старается и найти рациональное объяснение. Тоже те, кто не работают, только те не ошибаются. И опять же, вот сказали, почему Сталин от него не требовал прогнуться, а с Хрущевым пошла такая история. На самом деле, если сравнивать стенограммы двух, опубликованной, опять же, части стенограмм двух заседаний, одного сталинского, другого хрущевского, то вот если не знать, какой когда написан, такое впечатление, что их надо поменять местами с точки зрения общественного резонанса, когда прямо говорит Рыбалка, командующий, тогда он уже, по-моему, не был командующим танковой армии, когда он говорит, вот то, что нам предъявили на Жукова, это показания, данные в заключении Новиковым. Да, отстранили Новикова, да, он там дал показания на Жукова, что тот недоволен своим положением, так сказать, своей ролью, так сказать, показом его роли в Великой Отечественной войне. И Рыбалка прямо сказал, это показания были даны под арестом. Что вы хотите от этих показаний? И, опять же, то, что копали против Жукова при Сталине, это не закончилось вышвыриванием в такую опалу. Да, его отправили на Одесский округ, да, его отправили там, Уральский войной, да, но тем не менее вот такого безобразного вышвыривания человека в опалу, как говорится, вот, что называется, в глушь.
Ну, Алексей, вот это подтверждает только одно, что с приходом Хрущева началось падение.
А он, Хрущев, очень многое делал правильно, и как раз-таки вот реформирование армии, строилась армия нового времени, строилась опирающаяся на ракеты, опирающаяся там на современные. Вот тоже нам задавали вопрос про взаимоотношения Кузнецова с Жуковым. Действительно, Жуков, будучи министром обороны, здорово ударил по флоту. И то, что флот, который начали при Сталине снова строить, так сказать, планов Громадье, большой флот, это было недостаточно обоснованно.
То есть это... на большой флот денег,
да,
особо
во-первых,
не
да,
было.
Хотя и там были предпосылки к выходу там, на мировую арену, но тем не менее это все было чрезмерно, это было увлечением определенным, несмотря на общую тенденцию Сталина считать деньги, которые признавал Жуков. И вот это вот погром флота был, опять же, вот этим клином, вбитым между Кузнецовым и Жуковым. И опять же, Жуков, он читал с карандашком, даже с ручкой, он читал мемуары Кузнецова с красной ручкой, я это видел, и там в куче мест он ставил вопросительный знак, говорил, и «правда, что ли?» писал. И про то, скажем так, явно некомпетентный с точки зрения сухопутных сил комментарии Кузнецова о 41-м годе, о том, почему были не готовы, и многие другие, это, кстати, его мысли о том, что вот, а вот как все было просто сделать и прочее, прочее. И, скажем так, Жуков, он вот эти чтения с карандашком, естественно, оно сложилось, в том числе сложилось его впечатление о Кузнецове Жукова. Но в целом основной проблемой было то, что была линия партии на сокращение вооружений. В принципе, сейчас можно сказать, что она была разумной, и Хрущев ее нормально обосновывал. Но тем не менее, она, естественно, приводила к каким-то обидам и прочим.
Ну, ставят Жукову в вину трофеи.
Ну, да, это... ну, нам сразу вот пачка задает.
Да.
На так это я скажу так.
О таланте полководца сложно говорить, ты ничего не понимаешь. А опись изъятого, да, это очень легко и знакомо, самое главное.
Да, значит, в этом отношении скажу следующее. Жуков был тем человеком, опять же, если просто смотреть банально приказы, которые он писал, который решительно боролся с тем, что тогда называлось барахольством. Это железной рукой наводился порядок, и причем рационально объяснялось. Солдатам говорил, что будут официальные репарации, там, так сказать, Германия будет нам официально восстанавливать экономику, и давайте не растаскивать барахло, не надо этим заниматься. Начальник картографического управления, который захотел отправить в Киев на родину рояль, его за это выпороли публично приказом по всему Первому Белорусскому фронту. Далее Жуков, опять же...
Выпороли публично, это метафора?
Не, метафора, да. Метафора в том, что ему издали приказ, что вот этот человек сделал плохо. Это сделал плохо, и так не делайте. А вот Жуков, как талантливый полководец, он же как... Он правильно предположил, где надо ставить заслоны? На реке Одер. Все, что вывозится из Германии, а давайте мы на переправах реки Одер поставим контрольно-пропускный пункт, который будут проверять, что вывозится. Если вывозится неприобретенное наличное средство, потому что понятно, что приобрести можно было очень много, а неоправданное любые, так сказать, барахольство, мы будем пресекать и разбираться. Более того, например, велосипеды. Вот известная есть фотография, что, так сказать, советский солдат типа отбирает велосипед.
Да.
Был отдельный приказ про велики. Было прямо сказано, что по штату советские военнослужащие в очень ограниченных объемах используют велосипеды. Штатный так сказать, в составе войск этого нету. А то, что вы разъезжаете на великах, давайте-ка мы все случаи будем поразбирать. И если это отобрано население, велосипед возвращаем, наказываем. Если человек купил за свои деньги, потому что могли купить деньги, сдавайте-ка их на склад, ребята. И это все максимально с этим боролись. Опять же, когда я читаю документы там, 8-й армии Чуйкова, послевоенные, там и шло разбирательство даже за банки тушенки, что жалобы от местного населения за хищение любых ценностей, они разбирались.
Слушайте, Алексей, а по-моему, ситуация у американцев совсем не так обстояла.
Скажем так, документов не читал, хотя владею английским, ничего не могу сказать, но борьба Жукова с барахольством, она велась, я бы так сказал, в очень больших масштабах. Другой вопрос, что он, как человек, руководивший миллионным фронтом, он имел все возможности финансовые купить что угодно. Это объективная реальность, и командармы могли купить очень многое. что-то ему элементарно дарили, когда за освобождение Варшавы ему подарили ящик столового серебра. Потом этот ящик ему...
Вменили вину.
Да.
Еще... Эти отрезы, меха, которые он вез брату.
Опять же, это очень много могло было элементарно куплено за свои деньги. Это возможности командующего фронта, который, опять же, если он сберег государству 10 танков Т-34, это 1 000 000 рублей. А он сберег гораздо больше, чем 10 танков Т-34. Поэтому понятно, что партия правительства таких людей награждала, и по максимуму у них имелись большие возможности. Вот эти вот все подарки, они, опять же, что-то из тех там оружий, которое было, оно еще до войны там покупалось, там что-то, опять же, подносилось как подарки. Есть еще мифический чемодан с драгоценностями, который при закрытом обыске у Жуку провели обыск. А чемодан не нашли.
А то же самое было у Ивана Александровича Серова. Он украл корону, там было корону какого-то короля скандинавского. А вот все равно нет короля. Вот хоть как, хоть эдак. И тоже был негласный обыск. И не
нашли. Вот не нашли. Поэтому, опять же, против Жукова выдвинули вот эти вот все обвинения. Но главным обвинением было то, что он недоволен своим положением, что прочее. И, естественно, за нелояльность его не за барахло. Потому что барахло, опять же, несмотря на все яростные раскопки, ничего, так сказать, эдакого накопать не удалось. Я думаю, что накопали как раз-таки вот эту борьбу с барахольством в масштабах фронта, причем еще до того, как вступили на территорию Германии. Еще до этого было приказано все описывать.
По трофеям.
Да, максимально, при том, что понятно, что идет война, и вот это вот, так сказать, бесхозное имущество, оно искушает многих, и многие там поддавались этим всем искушениям, но тем не менее с этим велась борьба, причем вел борьбу Жуков, опять же, для сохранения дисциплины в войсках.
Да, и у него для этого был очень неплохой инструмент, как СМЕРШ, например.
Ну, понятно, что...
Среди прочих.
Да, среди прочих, понятно, что человек могли снять с должности, отправить в тыл и прочее, прочее.
У меня, наверное, последний вопрос. Жуков и Тоцкий полигон.
Вот, да.
То, что говорят, что приказом Жукова гнали солдат советской армии в эпицентр ядерного взрыва.
Да, это распространенное заблуждение. Действительно, проводились испытания на Тоцком полигоне. Тогда Жуков еще не был министром обороны, он был первым заместителем министра, и он лично в этом участвовал. Проводились они с жесточайшими мерами безопасности. И самое главное, что нужно помнить о Тоцком полигоне, это то, что взрыв был воздушный. Воздушный взрыв дает ограниченное воздействие на, с точки зрения радиации. Точнее, удар сильный.
То есть взрыв в воздухе.
Да, взрыв в воздухе. То же самое, кстати, было в Хиросиме. И если взрыв в воздухе, имеет место наведенная радиация, которая быстро исчезает. И уже на уровне там даже десятков минут эта наведенная радиация снижается до уровня вполне достаточно для того, чтобы проходили войска. И так оно и произошло, когда... послали отряды разведки, они убедились, что радиация спала, и после этого, опять же, войска нашли в бронетехнике. И благодаря этим драконовским мерам безопасности ничего эдакого не произошло. Никаких массовых смертей от радиации не было и быть не могло.
Потому что я читал в либеральной прессе, там чуть ли не 2 миллиарда.
Ну,
все, и китайцы, и американцы.
Нет, там самое смешное, когда в 90-е годы попытались установить памятный знак на месте, значит, убиения многих солдат радиации, и попытались с дозиметром найти точку, где сильнее всего светит, где произошел взрыв.
Ага.
Ее не нашли.
А,
и памятный знак поставили по карте.
А, понятно.
Да, поэтому вот...
Там же надо было рядом 600 миллионов погибших во время репрессий сталинских рядом поставить.
Ну да, и...
Чтобы далеко не
ходить. Это как раз говорит о том, что учения показали, что для применяющего ядерное оружие оно практически безопасно. И, собственно, поэтому и пошло развитие. Тот, кто бросает бомбу, а потом идет наступление, для него это безопасно. И вот это открытие, оно стало прологом к развитию тактического ядерного оружия. И поэтому Тоцкий надо правильно понимать. Ничего такого там не было. Там драконовские меры безопасности гораздо более сильны, чем были у американцев.
сейчас на радиостанции «Говорит Москва» новости, а после новостей Алексей Исаев, я думаю, ответит на ваши вопросы. Да.
Программа Леонида Володарского.
В последнем получасе программы историк Алексей Исаев, он у нас сегодня в гостях, ответит на ваши вопросы. Я повторяю, вопросы. Мнение ваше в данном случае, ну, вопросы давайте. Напоминаю, наш телефон прямого эфира 495-7373-948. Здравствуйте. Пожалуйста, ваш вопрос Алексею Исаеву. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте. А скажите, пожалуйста, в последнее время стало очень интересно изучать у памяти народа обстоятельства боев, в которых участвовали там мои, например, родственники. При этом видно, с какими частями с противоположной стороны им приходилось сталкиваться. Есть ли возможно как-то в электронном виде смотреть на немецкие архивы с той стороны?
Mm-hmm. Вот. Да, да, вопрос понятен. Если вы владеете немецким языком, то я советую забить в Google поиск по такой Axis History, есть ресурс, и там Free Nara Rolls, то есть свободно распространяемые, выложенные в интернет ролики архива Nara. Там есть, я бы сказал, гигабайтами, они их не очень много, естественно, малый процент от общего числа, но там, в принципе, много, в том числе и по советско-германскому фронту. Так что, если владеете, там можно их выкачивать, они там объемом по 1-2 гигабайта, есть помельче. В общем, это тоже распространенная практика, там нет аналога нашей памяти народа, но, тем не менее, в открытом доступе документы тоже есть, и можно их там вытаскивать, читать. Есть еще сайт такой «Штурмпанцер», по-моему, «Орг», там есть каталог «Нара», опять же, в электронном виде, можно смотреть, какие ролики, собственно, нужны, то есть что там, содержание, какие там районы. Но, я бы так сказал, вероятность того, что вам повезет, она все же, ее надо оценивать очень, очень осторожно. Может повезти, очень повезти, может вообще быть зеро.
7373-948, ваш вопрос, здравствуйте.
Здравствуйте. Алексей, скажите, пожалуйста, такой вопрос. Вот многие пишут это в своих мемуарах, младшие начальники, что к 19 июня их заставили выйти занять рубежи на границе. А вот генерал в своих мемуарах умалчивает этот вопрос. Вот проясните, пожалуйста, вот этот вопрос.
Значит, ситуация такая. Это касалось Прибалтийского особого военного округа. Остальные округа никаких таких указаний не получили. Поэтому в Прибалтике это объяснялось в том числе сомнениями в лояльности местного населения. Проводилась там и операция по там, блокированию корпуса территориального, точнее, определенных подразделений. А реально, если мы посмотрим другие округа, ничего такого, в том числе и на уровне младших командиров, не было. А так командующий Прибалтийского округа при всем желании не смог оставить своих мемуаров. Он оказался в опале, такой Федор Сидорович Кузнецов. Ну, вот так случилось, что он мемуаров не оставил. Так бы это, про это 19 число в Прибалтике было бы написано в генеральских мемуарах.
Ваш вопрос Алексею Исаеву. Здравствуйте.
А, добрый день. Хотел вопрос Исаеву задать.
Пожалуйста.
Меня интересует подробнее о роли Жукова в предвоенном планировании нашего генштаба. И что за войну на встречных операционных направлениях готовил Жуков на случай войны с Германией? Об этом писал Исаев много лет назад еще.
Да.
Спасибо за вопрос.
При предвоенном планировании, да, Жуков продолжил то планирование, которое до него начинал Шапошников. И новое, что привнес в советский план первой операции Жуков, она стала более ярко выраженной операцией на окружении немцев, которые встанут у границ Советского Союза. И подчеркну, это не план агрессии, там ничего про, так сказать, акт начала войны с нами по нашей инициативе нет. Там именно разгром противника. Вот, они наступают, мы наступаем, мы стараемся их окружить. Вот это привнес Жуков, и также было его предложение по выдвижению войск внутренних округов на рубеж Западной Двины и Днепра. Вот это предложение, оно де-факто реализовывалось, но несколько позднее, чем, может быть, хотелось бы тому же Жукову по его соображениям от 15 мая. Но тем не менее говорить о том, что Жуков придумал наступательный план и превентивный удар по Германии, это неправда. Продолжилось вполне обычное для... Так
сказать, то есть была преемственность.
Да, была четкая преемственность, она прослеживается по документу, опубликованному еще в конце 90-х годов.
7373-948. Ваш вопрос. Здравствуйте.
Добрый день.
Здравствуйте.
Хотел бы задать вопрос вашему гостю.
Пожалуйста.
Вот у меня такой вопрос, он как бы из двух частей, очень кратко.
Вы первый знаете, вопрос, вы это... задайте вопрос, без преамбулы.
Хорошо. Первый вопрос касается того, что в исторических документах очень много говорит о том, что в трагедии Западного фронта виноват поставленный в стык между армиями литовский корпус, который в большинстве своем личный состав дезертировал, соответственно, оголил позиции. Это вот хотелось бы...
Это не так. Я вам кратко отвечу, что это не так. Следующего.
А второй, следующий вопрос. Знаете, в воспоминании Жукова есть о том, фраза о том, когда он приехал с командировки на Юго-Западный фронт, то ему потребовалось 40 минут разобраться с обстановкой, когда он был в кабинете Сталина. Как вы прокомментируете вот, время, избранное военачальником, для того, чтобы разобраться с этой обстановкой в той ситуации сложнейшей? Спасибо.
Это нормально. Жуков был тем человеком, который смотрит на карту, очень четко понимает, что происходит. И вот он, может быть, его раздражало, что другие этого не видят. Поэтому 40 минут, опять же, на генштабовской карте, это не так мало. Это вполне достаточно времени для того, чтобы понять, что оно да как, чтобы поехать на фронт и уже разбираться далее на месте. О том, как Жуков разбирался на месте, например, Баграмян пишет в своих мемуарах довольно подробно.
А так. Первый...
А, я сказал, что это неправда. Литовский корпус, он не стоял на фланге, он, да, он находился в глубине. Другой вопрос, что его не решались использовать для контрудара, может быть, и зря. Но то, что рассыпался фронт, это произошло ввиду того, что там навалились две танковые группы на узком фронте. Фронт рассыпался, тут ничего не попишешь.
Ваш вопрос Алексею Исаеву. Здравствуйте. Вопрос.
Алло,
да, здрасте.
Вопрос по политической деятельности Жукова. Почему он поддержал Хрущева, а не Маленкова и других? Потому что он же, когда был в Киеве командующим округом, он же знал, что Хрущев гораздо кровожаднее этих. Вот. И потом, вот он на всех заседаниях президиума ЦК присутствовал в 1957 году, где ругали Хрущева. Ведь критика-то была обоснованная. Он же не мог не понимать, что...
Да, спасибо.
Да, хороший вопрос. Я считаю, что Жуков разделял мнение Хрущева о перспективах развития вооруженных сил и о том, что необходимо там, перевооружать армию на ракетное оружие, делать ее новой, полностью механизированной. И вот это совпадение во взглядах, оно привело к тому, что Жуков поддерживал Хрущева, который ему ответил черной неблагодарностью. Что касается кровавости Хрущева, то Жуков все же не соприкасался с этим непосредственно. Он находился в Белорусском военном округе и видеть непосредственно не мог. Он прибыл в Киевский округ уже тогда, когда после репрессий прошли несколько лет, в 1940 году. Поэтому никаких кровавостей Хрущева в 40-м году он видеть не мог. Он мог видеть там бардак со строительством, да, со строительством укрепрайонов. То есть тут он мог, Никита Сергеевич, заронить какие-то сомнения в его компетенции. А в отношении репрессий он точно это просто физически видеть не мог, ни как комдив в Белорусском округе, я имею в виду репрессии против, так сказать, 1937-1938 годов, против тех, кого считали врагами народа. Поэтому... Это не так. То есть Хрущеву он вряд ли вынес плохое отношение на основании репрессий.
7373948. Ваш вопрос Алексею Исаеву. Здравствуйте.
Здравствуйте, Виктор, город Москва. Уважаемый Алексей, сейчас очередная годовщина освободительного похода Красной Армии. А вот не собирали, нет ли у вас в планах написания об этом периоде? Может быть, чуть-чуть до, чуть-чуть после, через Польшу и так далее?
Спасибо. Написано. Во-первых, есть книга Коломийца, написанная совместно с поляками «Красный блицкриг». Она выходила, на самом деле, на польском, но ее перевели, правда, несколько пиратски на русский. Кроме того, есть книга Мельтюхова «Советско-польские войны». Там на основе документа все подробно рассказано. И я считаю, что на данном этапе переделывать работу за доктором исторических наук Мельтюховым не нужно, и я не, на такое не решусь однозначно. Да, тут задали вопрос про Жукова в зарубежной историографии. Я так скажу, что сейчас есть хорошая книга Роджерса по Жукову. Она, если, так сказать...
Она на русском?
Не, она на русском, издана на русском. Изначально она на английском. Mm-hmm. И англоязычному читателю ее можно посоветовать, потому что она написана, я бы так сказал, лучше, чем, например, Аспрейка, Форцика по Жукову. Скажем так, не без вот этих всех закатываний глаз и рассказываний про ужасы, кровь-кровь.
Ну да, да.
Ну, написан просто нормально по документам.
Профессиональному
и потом, как он, да. Он знает русский язык, Роджерс, он вполне достойно выступил на этом поприще.
Ваш вопрос Алексею Исаеву. Здравствуйте.
Алло.
Да, здрасте.
Очень хотелось бы узнать по истории борьбы с диверсионными группами, которые были у нас в Советском Союзе, заброшены. Потому что я вот недавно пересекся с уже пожилым человеком, ему было 14 лет, в Екатеринбурге он жил, работал на заводе.
Борьба, прошу прощения, борьба с диверсионными группами немецкими.
Немецкие, да.
Все. Да, да. Потому что очень активно использовался элемент уголовный наш, естественно.
Спасибо.
Спасибо. Ну, да, это то, чем занимались, собственно, органы...
Военные контрразведки.
Да, и контрразведки, и НКВД. Есть хорошие сборники документов про органы государственной безопасности Великой Отечественной войны. Они в том числе сейчас и в сети присутствуют. Там это вопрос подробно освещается. Да, ловили. Да, были завербованы, в том числе бывшие советские военнопленные. Многие приходили, сразу сдавались. Но были и те, кто...
Упорствовали,
естественно, вот эта борьба требовала отвлечения определенных сил.
Кстати, такой же есть сборник по бандеровщине.
Да, да, ну, бандеровщина.
Приказы, распоряжения, отчеты, фантастически, интереснее любого романа.
Да, да, так что это напрямую, я бы так сказал, к деятельности Жукова уже не относилось, хотя, как командующий Первым Украинским фронтом, он уделял в том числе и борьбе с... с народными элементами при освобождении Украины. Я имею в виду, уже он ушел, к лету он ушел, собственно, руководить Багратионом, но, тем не менее, к тому моменту уже вышли в те районы, где было воздействие, в том числе, со стороны украинских националистов. Спрашивают нас насчет Роджерса. Да, именно по Жукову, так и называется. Там, по-моему, сталинский маршал. В общем, можно поискать Роджерс Жуков. И, как говорится, англоязычным читателям можно советовать легко.
Ваш вопрос Алексею Исаеву. Здравствуйте.
Добрый день.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, действительно ли Жукова предали его адъютанты, когда началась на него опала? И второй вопрос, если позволите, высказывался ли Жуков о причинах, по которым Сталин, ну, игнорировал, скажем так, сообщение о дате начала нападения?
Да, да. Нет, вопрос понять. Значит, адъютант нет. Тут, я думаю, речь скорее идет о том, что с него, у него отобрали часть тех людей, которые его... ему полагались по его рангу как министр обороны, но, опять же, с одной стороны, это объяснимо тем, что он стал пенсионером, а с другой стороны, да, это была такая отдельная пощечина со стороны власти, а так он оказался в вакууме скорее ввиду того, что очень многие люди из его окружения, тот же, например, Конев, с ним не общались, при том, что ему регулярно звонили Баграмян и Василевский. Антипенко, например, который был у него тыловиком на Первом Белорусском фронте. То есть у него он не был в полном вакууме, но тем не менее от него отвернулись многие люди, которые это сделали, на мой взгляд, это было с их стороны ошибка, вот со стороны того же Конева. То есть Конева Жуков в октябре 1941 года спас от повторения судьбы Павлова, если так вот честно говорить. Ему могли
вполне... Чьей судьбы, извините?
Да, Павлова.
Павлова.
Да, все, окружение Западного фронта, командующего фронта Павлова арестовывают, расстреливают. Конев вполне мог повторить судьбу Павлова, но тем не менее Жуков его отстоял. И
именно заступничество Жукова,
да,
его
заступничество
спасло.
Жукова спасло, потому что даже безотносительно промахов лично Конева, из него могли бы просто сделать мальчика для битья. И это было вполне в стилистике 41-го года. Это, может быть, было уже не в стилистике там, 42-го и 43-го года, но в 41-м году могли пойти по этому пути. Но, тем не менее, Конев ответил в той ситуации, когда Жукову было плохо, не лучшим
не
образом.
Лучшим.
Да, хотя позднее там отношения наладились, они там извинялись, он там говорил о том, что статью про Зиялские высоты, это, в общем, от него требовали, это, так сказать, был такой балет партийный, но, тем не менее, вот такая трещина прошла.
7373-948, пожалуйста, ваш вопрос Алексею Исаеву. Здравствуйте.
Здравствуйте. Одно время ходили такие разговоры, что Жуков предлагал после Берлина ударить вплоть до Ла-Манша. Это первый вопрос. И, позвольте, второй. Где-то в 56-м году я читал такую толстенную книгу «Воспоминания немецких генералов и адмиралов на суше, на море и в воздухе». Я был даже удивлен, что в то время она была издана. Знаете ли вы про нее?
Mm-hmm. Так, насчет Ла-Манша. В отличие от английского, так скажем, плана немыслимое, никаких планов дохода до Ла-Манша Красной Армии не найдено. Я думаю, что найдено не будет. На удар до Ла-Манша не было возможности, да и смысла. Что касается издания воспоминаний, ну, это, скажем так, это скорее статьи, это был сборник статей, он есть в сети, ищется по фамилии одного из учеников, Бутлер. И у нас вот регулярно, когда на него ссылались, писали там Бутлер, указанное сочинение. В общем, это достаточно известная работа. У нас, по-моему, «Откровение и признание» ее в 90-е издавали. В общем, вещь известная. Это переиздание, если не ошибаюсь, первоначально вышедшее в англоязычном варианте. И вообще у союзника была обширная программа Foreign Military Studies такая, когда опрашивали немцев.
Изучение иностранных армий.
Да, да. Опрашивали немцев, и потом это стало основой для сбора из этих вот, так сказать, квазидопросов, мемуаров. Например, мемуар Рауса у нас издали. Это на самом деле такие квазидопросы. Допроса у американцев. И был вопрос задан насчет того, что Сталина предупреждали, и Жуков там предупреждал. Не, это, скажем так, если бы реально предупреждали, то и достаточно весомыми были эти предупреждения, то им бы вняли. А так, если говорить о роли Жукова, то он отдавал приказ на выдвижение глубинных корпусов. То есть те меры, которые принимались до 22 июня, это в немалой степени заслуга Жукова. И заслуга Жукова то, что из Киевского округа пришло донесение вот этом перебежчике, который сообщил о том, что завтра немцы готовятся напасть. И это стало стартом для принятия срочных мер в последнюю ночь. В ночь с 21 на 22 июня. Я все же хотелось бы заострить на это внимание, что благодаря своим дружеским связям с командованием Киевского округа информация о перебежчике буквально за считанные, я бы сказал, десятки минут дошла до Москвы. И то, что Жуков проталкивал вот это приведение войск в боевую готовность, он основывался в том числе на этих данных перебежчика. Еще, опять же, вот что не было сказано, хотелось бы сказать, что Жуков после войны как министр обороны отстаивал права пленных, то есть пленный как предатель, вот он был тем человеком, который изо всех сил добивался того, чтобы это было снято. И ряд мер было сделано именно в 57-м году, и если бы он еще год просидел, то, возможно, статус был бы полностью возвращен тем ветеранам, которые побывали в войне. И Жуков же пробил выплаты по наградам, которые отменялись Сталиным в 48-м году. То есть экономическая обстановка улучшилась. И Жуков написал, представляем о том, что это не очень большие деньги, давайте восстановим выплаты за награды. Вот, да, давайте лечу.
Ваш вопрос Алексею Исаеву. Здравствуйте.
Алло, алло.
Да, пожалуйста.
Да, Константин, приветствую. У меня такой вопрос к уважаемому гостю. А где найти более подробную информацию о шизбрах, штурмовых и инженерно-саперных бригадах? Это ребята в стальных нагрудниках.
Ну вот, да, я понял, о чем вы.
СН-42, да, вообще создатель сталинскую премию получил. И кто был из военачальников? Может, Жуков имел какое-то отношение к их созданию?
Вы об этих кирасирах же рассказывали.
Да, я рассказывал. Значит, есть такая книга, автор Никифоров, называется так «Штурмовые бригады Красной Армии». Там довольно подробно о них рассказано, а вот об истории нагрудников недавно была серия статей на таком сайте Warspot.ru. И там по архивным документам рассказывали об эволюции этих нагрудников, которые на самом деле начали проектироваться еще до войны, еще, так сказать, финскую испытывались. И появились до даже вот этих штурмовых инженерно-саперных бригад. А так, насколько я знаю, Жуков прямого отношения к этому не имел и в создании именно бригад, потому что он настаивал все же на создание штурмовых групп в составе пехоты и подготовке пехоты. Опять же, есть известный рассказ про то, что вот он Эйзенхауэр якобы рассказал о том, что если советская пехота сталкивалась с минным полем, она наступала, как будто в этого поля нет.
Да,
это,
да, да.
Это пересказ, я бы так сказал, напевы Каруза по китайскому оки-токи. На самом деле Жуков настаивал на подготовке саперной обычной пехоты к тому, чтобы простейшие действия, разминирование простейших минных полей, которые иной раз вполне поддаются человеку, который просто имеет определенный боевой опыт, и внедрение этого в обычные стрелковые подразделения, чтобы они не задерживались перед минными полями, не вызывали саперов, а с теми полями, которые могут справиться сами, справлялись сами, двигались дальше, не подставлялись под налет артиллерии.
Вы можете продолжить задавать ваши вопросы Алексею Исаеву. Прошу вас, пожалуйста.
Алло.
Здравствуйте.
Добрый день, это Лариса.
Здравствуйте, Лариса.
Леонид и Алексей, вам большое спасибо.
Алексею.
Я много узнала от вас.
Алексею.
Они, знаете, придут другие и будут рассказывать по-иному, знаете.
Не, да, придут другие, они будут рассказывать.
Ну, а вопрос такой, а как вот эти немцы сами, генералитет, там все относились вот к операциям Жукова, как его ценили там, как вот нашего великого полководца. Для меня он вообще национальный герой.
Да,
вот
я согласен.
Есть какие-то свидетельства.
Спасибо. Ларис, спасибо за вопрос.
Да, да, действительно, немцы знали о том, что есть такой человек Жуков. И одним из аргументов перед Багратионом, что наступать будут на Украине, а не в Белоруссии, было то, что Жукова мы что-то тут
не видели здесь.
Да, Жукова мы здесь не видели, и поэтому вряд ли русские будут здесь наступать. А перед Берлином, наоборот, поскольку знали, что первым белорусским командует Жуков, получилось сказано, раз здесь Жуков, значит, скоро русские пойдут в наступление. Но это все же относилось ко второй половине войны. А в первой половине войны немцы в основном оперировали теми, кого не знали по газетным всяким вывескам и обзывали. Вот у них были звезды. Это Ворошилов, Будённый,
потрясающе.
Тимошенко. Вот
это уровень военной разведки немецкой.
В общем-то, да, потому что ситуация, не сказать, чтобы благостная, когда смотришь... обзывают совершенно неподходящими именами тех, кто реально командовал войсками. То есть, информации, да, информации не было, сильно путают. Потом уже, да, стало работать лучше. А вот в 41-м году это вот персонажи из передовиц «Красной звезды». Причем ни к селу, ни к городу иной раз.
Пожалуйста, ваш вопрос Алексею Исаеву. Здравствуйте.
Здравствуйте, Евгений, Москва.
Да, пожалуйста.
Алексей, ваше отношение к Жукову как к начальнику генерального штаба в 41-м году. Спасибо.
Я скажу так, что Жуков был больше человеком для первой линии и для командования направлением, фронтом, группой фронтов. Но в той стилистике, которая была в генштабе в сталинский период, когда действительно и того же Василевского гоняли по фронтам, это был отнюдь не худший выбор. Так сказать, то, что требовалось от Жукова, он выполнял, вот это вот и строительство аэродромов, и вот эти 30 механизированных корпусов, все то, что, так сказать, начали его предшественники, он выполнял, выполнял в том числе и вопрос по накоплению запасов боеприпасов, но он все же годился больше для того, чтобы непосредственно руководить войсками. И, опять же, в силу своей личной храбрости он любил наблюдать поле боя. И это всегда было признаком сильного полководца. И потом его Громыко в совместной поездке спросил, а вы, как вы относились к риску для жизни? Он сказал, а настолько увлечен бываю операцией, что уже не думаю. Это обычное дело, да, что вот о личной безопасности уже не думаешь. Так поглощен ходом боя, что уже не думаешь. Хотя вот я был на Зиевских высотах, смотрел на Рентвейнскую гряду, где находился командный пункт Жукова, и понимал, что до оттуда запросто дотягивалась немецкая артиллерия.
А можно это назвать вот кураж? Кураж полководца.
Скорее, он все же увлеченность. Вот эта увлеченность была у очень многих. И, как правило, сильные полководцы — это те, кто управлял с передовой. Это относится не только к нашим. Также командовал, например, Роммель, также командовал Модель, Гудериан. Так что это не было вот такой вот блажью, так сказать, крестьянского сына. Это была именно признак талантливого полководца.
Ну, да не, уже не хватит нам времени на вопрос. Алексей, значит, огромное спасибо вам, как всегда, за то, что вы пришли. Сегодня мы говорили, что это принципиальная тема была, потому что, опять же, мифы вот эти вот, которые окружают эту колоссального масштаба фигуру. За вами Крым.
Да.
Вы обещали.
Да.
Вот, за вами Крым. Вы хотите ответить на какой-то вопрос?
Который да нет, я думаю, что уже не успеем.
Уже не успеваете.
Тогда да, поэтому мы... я просто скажу что да. еще раз, что Жуков наш национальный герой. И есть все поводы им гордиться. И как в военной сфере, и в мирной сфере. Он и после войны оставался честным солдатом. И, может быть, это сыграло не лучшую роль в его карьере, но он всю свою жизнь был... честным солдатом, великим полководцем. И это заслуживает самого большого уважения сегодня, с позиции сегодняшнего дня.
Еще раз вам большое спасибо, Алексей. Сегодня плюс к исторической беседе на исторические темы, которая была, как всегда, с Алексеем прекрасна, произошло событие. Забанены двое. И я хочу вам сказать, что если... с вашей стороны, единиц будет такое отношение, все будет продолжаться. Это акция разовая, быстрая и прекрасная. До свидания. Если все будет нормально, услышимся в следующее воскресенье. Новости.